Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельная программа «О жизни епархии» в студии Оксана Таранова. В этом выпуске вы увидите: православные отметили один из 12 праздников введения во храм Пресвятой Богородицы, жизнь длиною больше века, телерассказ о долгожительнице Гавриловского района Екатерине Ильиничне Переплетовой, более чем 200-летняя история Богоявленского храма села Первое Пересыпкино, милосердие, как его должно проявлять и по отношению к кому, об этом поговорим в рубрике «За совет». Советом к батюшке. Четвертого декабря весь православный мир отметил один из 12 важнейших церковных праздников – введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот светлый день в церквях по всей стране проходили праздничные богослужения.
Введение во храм Пресвятой Богородицы – праздник, который пришел к нам из церковного предания. В этот день христиане вспоминали, как святые Иоаким и Анна привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский храм. Так родители Богородицы исполнили свой обет – обещание посвятить долгожданную дочь Богу. Этот праздник с древности притягивает к себе внимание на Руси. Он открывает истину. 3 года – это хороший возраст для того, чтобы привести своего дитя в церковь, чтобы с малых лет знал дорогу в храм, видел своими глазами иконы, святые лики на образах, узнавал, почему люди идут на службу. В этот день верующие стремились в храмы, чтобы обратиться к Пресвятой Богородице с молитвами благодарения, а также с просьбами о помощи в делах, заступничестве и поддержке в трудах ситуациях, а также приводили детей, чтобы причастить их в этот день.
Жизнерадостный характер или трудолюбие, доброжелательность и милосердное отношение к каждому, а может быть, молитва? Какие черты характера или жизненные привычки могут продлить жизненный путь? С этим вопросом наша съемочная группа обратилась к долгожительнице Гавриловского района Тамбовской области Екатерине Ильиничне Переплетовой. Наш репортаж о секрете долголетия.
Семья была, все бросаешь, есть нечего было, что найдешь, того всем покормишь. Корова была только на молоке сидели. А есть нечего было, ни хлеб, ни картошки, ничего не было. Какой голод мы видали, не давай Бог никому-то.
Такие воспоминания в своей душе хранит Екатерина Ильинична Переплетова о военном и послевоенном времени. В свои 102 года Екатерина Ильинична бодра, имеет светлый ум. Самое яркое впечатление за всю долгую жизнь оставило голодное время. Не было одежды, лапти и те берегли, говорит она. При этом люди были веселыми.
С песнями на работу и на работе с песнями оттуда идешь, с плясака даешь. Устала все равно, в частушку прибасает, а я в пляшки иду. Сейчас весело тогда было.
Несмотря на трудности и нужду, которых мы, современные люди, даже оценить не можем, люди того времени выполняли тяжелую физическую работу. Ее теперь на селе делают машины.
То снег задерживает, то корма откапывать, возили наверх. На чердак одна стоит, а этот суп подают туда ей. Вот так вот всю жизнь проработали. Ну, за палочек.
Да-да. Время, когда система оплаты труда не предусматривала выплаты заработной платы, наверное, многие жители нашей страны помнят. От скудного обеда, что давали на производстве, старалась часть выкроить своим 3 детям. Да хлеб не ела, оставляла им. Помимо работ в колхозе, бригады селян направляли на помощь в строительстве стратегических объектов. Так Екатерине Ильиничне с подружками пришлось поучаствовать в проведении газопровода.
Отсюда-то начинается, как Воронцов был, от Воронцовки и до каких там мы пор копали, я не помню, до Умёт, что ли, там нас сменял другая бригада.
А бабушка все время работала, она никогда не сидела, все время работала. Потом я просто уже когда подрос, это уже, ну, все-таки, ну, допустим, там 12 лет, 7 черт, и она уже на пенсию, она вышла в это время. Тут вот огород большой тоже обрабатывать надо было, так она всегда говорила.
Да косила еще.
Косила сама, да.
За свой добросовестный труд Екатерина Ильинична Переплетова трижды удостоена медали за доблестный труд. Но наград не считает. Главная награда для нее – это 4 внуков и 5 правнуков. Внуки у бабушки Кати часто и подолгу гостили. Она заронила в их сердцах первые зерна веры. Сама все трудности жизненные преодолевала с молитвой. Этому же старалась научить сначала детей, а потом и внуков. Даже в 30-е, в годы богоборчества, когда для молодежи устраивали киносеансы с тем, чтобы люди шли кино смотреть, а не в храм, она каждый свой день проживала с молитвой.
Стулья поставить и эту расстелить белое полотно на стенке, что кино показываете. И мы все идем мимо, и никто не заходит. Ехал в кино глядеть, все в церковь шли.
Пока действовал храм в Первой Гавриловке, здесь была прихожанкой. А когда закрыли его, верующие стали ходить на богослужение в Пересыпкино. Это путь порядка 10 километров.
Было, придем туда, и никто не ночевает, постучим, никто не пускает ночевать. Мы тогда сядем в уголочек в церкви, сидим, кто дремит, кто так сидит. И начнется обедня, служба обедня, мы оттуда пешком опять идем.
Наверное, эта глубокая вера Екатерины Ильиничны сыграла важную роль, когда внуки Игорь Мережко и Максим Величко стали взрослыми. Именно они стали инициаторами строительства Дома Божьего в Первой Гавриловке. Казанский храм совсем недавно осветили.
Место выбрали так, что между двумя, как они правильно, между двумя склепами, да, оказалось. Два склепа рядом, но ни на один мы не попали. Вот. Хотя фундамент глубокий копали, то есть как нам вот так вот сверху место показали правильно.
Екатерина Ильинична признается, что не знает, почему ей Господь отмерил такой длинный жизненный путь. Что послужило долголетию, тоже не знает. Внуки говорят, что бабушка все время была в трудах и заботах, никогда ни на кого не ругалась. Душой болела о других больше, чем о себе.
Мороз минус 40, минус 35, выходишь в школу, идешь. Смотришь бабушков навстречу. Максим, школу-то отменили, вам 40 градусов мороз, мне по радио передали. То есть отсюда она туда сходит и нам скажет, чтобы мы не шли.
Сегодня частым гостем в доме Екатерины Ильиничны бывает настоятель Покровского храма села Вторая Гавриловка, протоиерей Федор Сударгин. С отцом Федором Екатерина Ильинична вспоминает богослужебные песнопения.
Царь небесный, утешитель души истинных.
Вера есть непременное условие нашей связи с Богом. Жизнь Екатерины Ильиничны Переплетовой – точное тому подтверждение. Главным оплотом всей своей жизни долгожительница считает православную веру.
Ну вот видишь, какую жизнь я прожила. И Господь мне сохранил жизнь. Может, за мои, не знаю, за что, за грехи, может, за эту, за благодарность, я не знаю. Я всегда молилась, всегда. И сейчас молюсь. Всех безродных поминаю. И кого знаю, и не знаю, всех поминай. Как ложусь и встаю, всех поминай.
Богоявленский храм села Первое Пересыпкино Гавриловского района по праву считается украшением села, его достопримечательностью и является гордостью сельчан. Заново отстроенная эта церковь имеет долгую и интересную историю. Как говорят архивные документы, первую деревянную холодную церковь 1765 года постройки уничтожил огонь, и на ее месте со временем вырос трехпрестольный красавец – Богоявленский храм.
В 1895 году храм был открыт. Он был трехпрестольный, центральный престол был Богоявленский. Появление Господня, предельное был в честь иконы Казанской Божьей Матери и архистратига Божия Михаила.
В 40-х годах, когда велась антирелигиозная пропаганда, храм закрывали. Но с изменением политики государства в отношении церкви вновь открыли.
Прослужили в нем до 62-го. После 62-го года храм старались закрыли и старались разрушить. Но жители села не дали его разрушить, сохранили, нашли способ сохранить его. Даже ложились под трактора, чтобы спасти храм. Храм не разрушили, но закрыли.
Здание Богоявленского храма долгое время использовалось как зернохранилище, потом как клуб и библиотека. Но усилиями верующих, не желающих смиряться с несправедливостью, в 1989 году храм был возвращен церкви, вернее то, что от него осталось.
В 80-х годах, так как были изменены конструкции храма, несущие были подпилены, и храм, алтарная часть и центральная часть были разрушены. Оставалась только трапезная часть и колокольня у храма, то, что отдали верующим.
Печальное зрелище представляло собой здание храма, но верующих это не смущало. В сохранившейся его части прихожане сделали ремонт и возносили соборную молитву в покосившемся храме до 2006 года. Именно в это время село постигло горе.
Здание было аварийное, очень. Дождик бывал где-нибудь, дождик, то все промокало. У нас начальство с района, они решали, что или же новую тут делать, или не новую. Приезжали тут, поглядели все на свете, там приподнимались. У нас очень высокий был храм, очень высокий, где-то около 72-75 метров. И поэтому туда наверх залазили, там все на свете скрипело, все. И вот видите, как Господь управил. Они раздумывали, то ли новую строить, то ли эту подделывать, то ли это. Вот Господь так вот у нас управил. В один прекрасный день дождик был, ливень, гроза страшная была, и загорелся храм.
Из пылающего храма верующим удалось спасти многую церковную утварь, иконы, книги, которые до сих пор используются в новом храме. Но само здание сгорело до основания.
Вокруг той церкви были леса. И вот может лесает, может Господь это все сделал, Бог ее здесь не знает, но только что вокруг тут были березки такие, и в стахах вот у нас прямо тут у Шашнадского был сток сена, и никто нигде ничего не загорелся. Вот такие головешки летели вокруг. Дождик правильно шел, дождик сильный. И все, и никто нигде ничего не загорелся. А сама церковь вот так прям сложилась, вот так вот внутрь. И все.
Несмотря на трагедию, богослужения в селе не прекратились. Для проведения богослужений верующим было выделено помещение бывшего магазина, где силами прихожан сделали необходимый ремонт. Помещение было настолько мало, что не вмещало всех желающих. На инициативу сельчан возвести Дом Божий откликнулись местные фермерские хозяйства, частные лица и меценаты, силами которых началось восстановление святыни. И уже через 3 года на том же месте выросла уменьшенная копия утраченной церкви. Высится в селе красавица церковь. Глядя на нее и вспоминая историю, понимаешь, что несмотря ни на что, не прекратится духовная жизнь русских людей, не перестанут они стремиться к богослужебной жизни, возводить храмы. Это у нашего народа в крови, это из наших душ никогда не смогут искоренить. Есть добродетель, без которой невозможно получить спасение и избавиться от греха. Эта добродетель более всего делает нас подобными самому Богу. Речь идет о милосердии. Как оно должно проявляться и по отношению к кому? Об этом поговорим с руководителем отдела по социальному служению Варовской епархии, священником Владимиром Олейниковым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, расскажите, что такое милосердие, как оно проявляется?
Милосердие – слово сложно сочиненное. Состоит из двух. Милующее сердце. Ведь когда мы живем в этом мире, то порой мы что-то совершаем, может быть, не совсем приглядное. И вот человек милующий, он скажет, ну ничего, ты исправишься. А святитель Филарет Московский сказал такие слова. Лучше ошибиться, прощая, чем наказывая. Действительно так. Человек милующий не ошибется. А человек не милующий, даже если он поступит правильно, если накажет, то он может ошибиться все равно. Потому что в наказании он может ошибиться. И интересное очень качество милосердия. Оно приближает нас к нашему Творцу. Вот представьте, если бы Господь нас наказывал за каждый наш проступок, что получилось бы? мы бы ходили постоянно битыми. Господь проявит милосердие к человеку, терпение в наших каких-то нехороших поступках. С каким чувством? С чем? С надеждой, что человек исправится. Поэтому милосердие – это помощь человеку с надеждой на его исправление, терпение к человеку. Милосердие очень важно для нас. Оно входит в 10 заповедей блаженства. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Отец Владимир, а как надо правильно совершать дела милосердия и по отношению к кому?
Для нас примером в нашей жизни является Евангелие. И Господь нам прямо говорит, что помогать нужно тому, кто нуждается в помощи, невзирая ни на лице человека, ни на его достоинства или недостатки. Мой ближний тот, кто нуждается в помощи. Поэтому христианин в идеале должен прийти на помощь всякому, кто нуждается в ней.
Батюшка, а нужно ли подавать милостыню людям, которые просят просто на улице, ну или в интернете? И что делать, если уверен, что пойдет помощь не на благое дело?
Ну, большая часть из них, конечно, они нуждаются в нашей поддержке. Потому что люди живут просто, а лечение порой будет очень дорогостоящим. И они вызывают помощи других людей. И если есть возможность помочь, что-то перечислить, конечно, помогите. Ведь мы читаем Евангелие, как Господь говорит верным своим: «Жаждал, и вы напоили меня. Просил помощи, подали. В темнице был, и вы пришли ко мне. Болен был, и помогли мне». Господи, а кому? Когда мы это тебе сделали? Вы сделали мне, потому что сделали одному из малых сих. То есть, помогая человеку, мы, оказывается, служим самому Богу. Поэтому, естественно, если есть возможность помочь, обязательно нужно что-то от себя пожертвовать. В данной ситуации, когда мы явно уверены, что это наша какая-то плата, наша помощь пойдет не на добрые дела, а явно, что это будет или выпивка, чаще всего это именно бывает спиртное. Бедные люди, которые страдают этим недугом, винопитие, конечно, они жаждут, чтобы опять зарядить себя этими граммами спиртного. Если уверены в том, что это пойдет именно на эту беду, на этот грех, если пожертвуете, то вы кем будете? Соучастниками этой беды. То есть вы дали человеку на грех, помогли совершить эту беду. Поэтому если вы видите, что человек пойдет упивать, вы предложите ему. Может быть, я вам помогу продуктами, давайте вам хлеб куплю.
Отец Владимир, скажите, правда, что в хлебе насущном человек нуждается меньше, чем в любви, милосердии и прощении?
В истории, наверное, и Отечества, и мира не было идеального времени, где все были бы святыми, подвижниками, где все были бы добрыми. Вот. И поэтому не было такого времени. Но, как мне кажется, наблюдая за состоянием современного общества, оно очень сильно заражено эгоизмом. Я ставится на первое место. И такое чувство, что весь мир должен крутиться, или, так скажем, вращаться вокруг этого «я» человеческого. А если человек наполнен эгоизмом, то другие для него – это люди, которые должны ему служить, помогать. И порой вот так конфликты бывают именно из-за человеческого эгоизма. И если человек не будет немножко ущемлять себя, не будет понимать, что и другие тоже люди, что другие тоже нуждаются в помощи, в том же, чем и он, то общество будет деградировать с очень большой скоростью. Поэтому естественно, что в хлебе насущном, для чего нужен? Для поддержания сил. И все. А вот милосердие делает человека человеком. Делает нас вот такое, так сказать, отражение неба на земле, отражение Бога на земле, наше милосердие к другим. Для нас, земных людей, современников наших, многие подвиги, те, которые были естественными для наших пращуров, для наших предков, для нас уже сверх наших человеческих сил, для современного человека, Но милосердие для нас возможно. Каким образом? Ведь мы живем в тот период, когда мало любви осталось. И по причине умножения беззакония, говорит Священное Писание, во многих охладеет любовь. Поэтому, конечно, дай Бог нам всем сердце доброе и милующее, чтобы мы могли в виде человека, страждущего в какой-то беде, в каком-то житейском состоянии трудном, хотя бы вздохнуть о нем. Господи, помоги ему. Искренне вздохнуть от сердца. Сказать доброе слово человеку. Поддержать его. Укрепить, сказать, ничего, это пройдет, потерпи немного, давай вместе помолимся мы. Знаете, как у царя Соломона колечко было, там написано, все прошло, пройдет и это. Все минует, минуют наши трудности, минуют наши заботы, а впереди ждет нас Бог с распростертыми объятиями, который утрет всякую слезу у человека. Поэтому давайте на земле будем миловать друг друга, прощать, любить, сопереживать, сочувствовать друг другу. Вот тогда все узнают, что мы Христовы ученики, потому что будем иметь любовь между собой.
Батюшка, спасибо за интересную беседу, а нашим зрителям пожелаем помощи Божией в делах милосердия. Каждый в земной жизни должен творить милостыню, воздавать о грехах и проливать слезы. Но если в этом нам часто мешают прелести мира, то, по крайней мере, в дни поста исполним сердца наши сладости закона Божия. Согласитесь, эти слова блаженного Августина как нельзя кстати в эти дни поста. Желаем вам сил душевных и телесных в подвиге несения поста. До свидания.